Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. В результате новых ударов израильской авиации по Бейруту погибли не менее 20 человек. В Санкт-Петербурге задержан третий подозреваемый в краже из Эрмитажа. В Багдаде при взрыве нескольких бомб сегодня погибли 9 человек. Не менее 20 человек, по сообщению ливанского официального агентства, погибли этой ночью в результате израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута. Поступают сведения о разрушенных и загоревшихся зданиях. По данным властей Ливана, на юге страны в результате израильских бомбардировок в понедельник погибли 42 человека. Данные о гибели 40 мирных жителей в деревне Хула, однако, не подтвердились. Там погиб один человек. На юге Ливана в боях с Хезболлах в понедельник погибли 3 израильских солдата. Франция предложила внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Как сообщается, Париж готов принять во внимание требования арабских государств Ливана внести в резолюцию пункт о выводе израильских войск с юга страны. Ранее Ливан заявил о готовности направить 15 тысяч военнослужащих в приграничные с Израилем районы, как только оттуда уйдут израильские силы. Бейрут подчеркивает, что армия будет единственной силой в Южном Ливане, который последние годы находился под контролем группировки Хезболлах. Комментируя израильскую кампанию в Ливане, бригадный генерал и высокопоставленный сотрудник разведки Израиля Йоси Купервасер сказал:
«Хезболлах потеряла много своих людей, не только вооружение, и потеряют еще больше, поскольку прессинг будет расти. Некоторые спрашивают, как эта израильская армия не смогла сокрушить Хезболлах за 5 минут? Так вот, позвольте вам сказать, сокрушить Хезболлах — это вам не пиццу заказать, на это нужно время».
Сказал израильский генерал. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал бомбардировку ливанского города Кана наглядным примером того, как в ходе израильско-ливанского конфликта нарушается международное право. В результате авиаударов Израиля по Кане погибли по меньшей мере 28 мирных жителей. Аннан призвал обе стороны конфликта соблюдать общепринятые гуманитарные нормы.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Башкирии сегодня, как ожидается, вынесет приговор физику Аскару Кайбышеву, которого обвиняют в незаконной передаче Южной Кореи технологии двойного назначения. Прокурор потребовал приговорить Кайбышева к 6 годам лишения свободы. Ученый свою вину полностью отрицает. По данным следствия, Кайбышев, директор уфимского НИИ проблем сверхпластичности металлов, незаконно продал иностранной компании технологии, которые могут быть использованы при создании вооружения и военной техники. В Санкт-Петербурге задержан третий подозреваемый в причастности к краже ценных экспонатов из Эрмитажа. По данным российских СМИ, это сын работницы музея, скончавшийся год назад. Ранее были задержаны ее муж и частный коллекционер. Официального подтверждения этой информации пока нет. Из Эрмитажа пропали более 200 экспонатов, в основном произведений русского ювелирного искусства. 9 похищенных предметов уже возвращены. Всю прошлую неделю в Эрмитаже работала комиссия Росохранкультуры, говорит руководитель этой службы Борис Боярсков.
За прошедшее время система учета, инвентаризации культурных ценностей не претерпела серьезных изменений. Многие акты сверок осуществляются достаточно формально,
сказал глава Росохранкультуры в интервью российскому телевидению. Жители корякских поселков, чьи дома были разрушены мощным землетрясением 21 апреля, начинают получать сегодня жилищные сертификаты. Как сообщает администрация Корякского автономного округа, 292 семьи, решившие покинуть Камчатку, смогут по сертификатам получить жилье в любом регионе России. Еще примерно для 200 семей, решивших остаться в Коряке, сейчас строят поселок недалеко от разрушенного населенного пункта Телички. В Челябинском гарнизонном военном суде после длительного перерыва возобновились слушания по делу об издевательствах над рядовым танкового училища Андреем Сычевым. На заседании в понедельник была представлена видеозапись с показаниями самого Сычева, которые он дал еще в январе в московском госпитале имени Бурденко, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сычев подтвердил, что главный обвиняемый Александр Сивяков действительно заставил его сидеть на корточках 3,5 часа, после чего несколько раз ударил по ногам. По мнению адвокатов Сивякова, показания потерпевшего ничего не проясняют.
Все вопросы, которые задавались Сычеву при первом и втором допросе, носили наводящий характер. Кроме того, абсолютно противоречивый протокол допроса.
сказал адвокат Александр Петров. Защита Сычева, напротив, считает предоставленные сведения исчерпывающими.
Я полагаю, что показания правдивые, исчерпывающие, даны добровольно, все это видно на видеозаписи.
Это был адвокат Евгений Белов.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде при взрывах нескольких бомб сегодня погибли 9 человек. Целью по меньшей мере двух терактов были полицейские патрули. В провинции Анбар скончался еще один военнослужащий США, получивший тяжелые ранения в боях неподалеку от границы Сирии. За первую неделю августа в Ираке погибли 15 американских солдат, 9 из них в провинции Анбар. На Шри-Ланке найдены тела еще двух местных жителей, работавших на французскую гуманитарную организацию «Действия против голода», помогающую восстановить инфраструктуру страны после разрушительного цунами 2004 года. В понедельник были найдены 15 тел погибших, все с огнестрельными ранениями в голову. По одной из версий, погибшие тамилы по национальности были убиты солдатами правительственных войск, ведущих бои с членами сепаратистской группировки «Тамильских тигров». Нефтедобывающая компания British Petroleum на неопределенный срок прекращает добычу нефти на месторождении Prudhoe Bay в Аляске из-за необходимости срочного ремонта нефтепровода, поврежденного коррозией. После этого сообщения цены на нефть на Нью-Йоркской бирже выросли более чем на $2 за баррель. Prudhoe Bay – одно из крупнейших нефтяных месторождений в США. Здесь добывается до 8% всей американской нефти. В США продолжается суд над охранником американской военной тюрьмы в Афганистане Дэвидом Пассаро. Его обвиняют в избиении заключенных, один из которых в результате жестокого обращения скончался. Во вторник прокурор на процессе рассказал, что одного из пострадавших избивали с такой жестокостью, что он умолял охранников убить его. Если Пассаро будет признан виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть и прослушать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе репортаж о годовщине взрыва в подземном переходе на Пушкинской. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Юрий Сергеевич Шевчук, председатель петербургского отделения Международного Зеленого Креста. А сейчас к заявленному ранее материалу. Ровно 6 лет назад, 8 августа 2000 года, в результате взрыва в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве погибли 13 человек и более 100 были ранены. Это преступление до сих пор остается нераскрытым, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Прошло 6 лет с момента трагедии. До сих пор ни задержанных, ни обвиняемых по этому делу. За последние годы озвучивались различные версии. Говорили о бандитских разборках, о личной мести, но чаще всего о террористах из Чечни. Вчера стало известно, что дело о теракте вообще собираются закрыть. Прокурор Москвы Юрий Семин заявил, что со времени взрыва прошло много лет, и уголовное дело по этому факту будет приостановлено. Московские правозащитники не готовят на сегодня никаких акций, говорит директор информационного аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Тот представитель прокуратуры, по-моему, который это заявил, он же сказал, что дело, мол, закрыто потому, что все подозреваемые в нем мертвы. Но это не совсем резонная причина, конечно, потому что, наверное, не все мертвы. Может быть, те там люди, которые взрывчатку подкладывали, они и мертвы, но редко так бывает, чтобы все прям причастные успели за это время погибнуть. Но я думаю, что просто у них не было перспективы уже дальше что-то найти. Хорошо помнится, что сразу стали говорить немедленно просто о том, что там есть чеченский след.
Продолжает известный правозащитник Лев Пономарев.
Этот взрыв прошел мимо нашей правозащитной организации «Движение за права человека», горячей линии нашей. Возможно, это связано с тем, что это действительно носит такой чисто криминальный криминальный характер. Я должен сказать, что мне неизвестна ни одна правозащитная организация в Москве, которая, может быть, принимала бы в этом участие.
Взрыв произошел 8 августа 2000 года в 17 часов 58 минут. Как позже установило следствие, двое неизвестных подложили сумку «Дипломат» и полиэтиленовый пакет с полукилограммом вещества, содержащего тротил и гексоген, рядом со стеклянной палаткой. 13 человек погибли и 118 получили ранения различной степени тяжести, в том числе дети. На 40-й день после трагического происшествия была установлена памятная доска в память о погибших, а 2 года спустя открыта мемориальная стена. Пушкинская площадь по-прежнему остается одним из самых популярных в Москве местом встреч, но многие признаются, что хотя и не были здесь во время трагедии, с тех пор не любят спускаться в тот самый переход, а если и приходится, невольно стараются пройти его как можно быстрее.
Рассказывала Анна Колчина. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Зуихина спросила у горожан, чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах больших городов?
Ни в коем разе. Вот сегодня я вышла из дома, молодой человек на шикарной машине промахнул мимо меня. Я в себя прийти не могу до сих пор. Так что у нас кроме терактов еще, наверное, очень много просто нахалов и, наверное, недоумков.
Я себя чувствую абсолютно безопасно. Ничего я не беспокоюсь. Слава богу, у нас нормальная страна, нормальное государство, хороший президент. Что еще надо?
В метро ли едешь или на автобусе? Все равно какое-то ощущение есть опасности. Не обязательно террористы, а может быть просто случайность.
А нас кругом, что в нашем городе, что в нашей стране, что в другой стране, любого человека подстерегает опасность, поэтому от этого никто не гарантирован.
Нет, конечно. Страшно даже порой замечание сделать, потому что поступок будет непредсказуем. Просто помолчишь, как говорится, и проходишь мимо. Не потому что тебе безразлично, потому что страшно говорить.
Сейчас да, потому что у нас президент делает себя этим. Пока Владимир Путин, все хорошо у нас.
Если честно, то, наверное, нет. Особенно, когда движутся выпившие мужчины. Что у них в голове? Кажется, вот можно ожидать от них. Все. Лучше отойди в сторонку, чем идти навстречу этим мужчинам. Вот стараемся вот собираться в кучу и ходить. А так, что по одной, я, наверное, бы не решилась.
В Петербурге более-менее спокойно. Хотя бывают случаи. Сейчас вот много приезжают гостей. Я думаю, что они чувствуют себя более комфортно. И пока вот таких нет у нас.
Нет, особенно вспоминая эти теракты, конечно, нет. Ну а что делать? Жить-то все равно надо. Так поглядываем, особенно в метро, чтобы сумки не оставляли никто, ничего.
Мы себя чувствуем уверенно и в безопасности. Я вот вчера всю ночь до 7 утра гулял по городу, и не было ни разу ни одного момента, что я почувствовал себя в опасности.
Вообще у нас в стране никто не чувствует себя в безопасности. Терроризм набирает силу все больше и больше, и не только наша страна, весь мир не может с ним справиться. А в больших городах особенно. И вот матери здорово переживают о своих детях.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности на улицах больших городов.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовала Мария Зуихина. Далее в нашей программе обзор сегодняшней петербургской прессы. С ней вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. События вокруг Эрмитажа остаются в центре внимания городских газет, а события эти развиваются стремительно. Вчера стало известно о возвращении еще одного из похищенных предметов из коллекции. И Эрмитаж обнесли по-семейному. Заголовок со знаком вопроса в смене. Муж бывшей хранительницы музея взят под арест, а сын задержан по подозрению в краже ценностей. Как пишет газета, личность этого молодого человека вызывает сейчас наибольший интерес у следствия. Он 2 года работал в Эрмитаже экспедитором. Тут же в смене фотография двери квартиры, где живет семья покойной хранительницы Эрмитажа. Дверь выглядит, надо сказать, совсем небогато. Вечерний Петербург задается вопросом, почему первый из украденных из Эрмитажа и вновь обретенных предметов, а именно икона Собор Всех Святых, была обнаружена в столь необычном месте, в мусорном баке. Тяжело отогнать от себя мысль, что экспонат номер 97 долгое время благополучно валялся в одной из комнат антикварного отдела уголовного розыска, изъятый бог знает когда, бог знает у кого. Когда случился скандал и приехали люди с большими звездами на погонах, было решено икону срочно легализовать, полагает «Вечерний Петербург». Любопытно, что в том же издании сегодня большая статья про Марка Руденштейна, который еще в июле этого года планировал провести на Дворцовой площади кинофестиваль «Санкт-Петербург», но вынужден был перенести его на год из-за категоричной позиции директора Эрмитажа Михаила Петровского, считавшего, что фестивальные павильоны изуродуют пространство площади. Как пишет газета, Рудинштейн устал от дрязг и интриг вокруг фестиваля и отказался от должности генерального продюсера проекта. Между тем, назначенный на его место Николай Десятников готовит совместное коммюнике Рудинштейна и Петровского о том, что фестиваль все-таки будет проведен на Дворцовой площади в 2007 году. Однако в связи с кражей из Эрмитажа выход документа может быть отложен, сообщает «Вечерний Петербург».
С обзором прессы вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор ученому-физику Оскару Кайбышеву. В Эрмитаж возвращены уже 9 предметов из более чем 200 похищенных экспонатов. В Багдаде при взрывах нескольких бомб сегодня погибли 9 человек. На Шри-Ланке найдены с огнестрельными ранениями в голову тела двух местных жителей, работавших на французскую гуманитарную организацию. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Ее темы – кинофестиваль в Локарно, презентация романа Владимира Сорокина «День опричника», открытие выставки об истории английского масонства, интервью с голландским фотографом Яспером Хруном, памяти Элизабет Шварцкопф. Ведет программу Дмитрий Волчек. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Петербурге экологи собрались на круглый стол, посвященный проблемам экологии Балтийского моря и Финского залива. По мнению «зеленых», ситуация в регионе постоянно ухудшается, а иностранные экологические организации предлагают даже присвоить Балтийскому морю статус особо чувствительной морской зоны. Прецедента присвоения такого статуса морям в мире пока не было. Из Петербурга передает Александр Дядин.
Ученые, чиновники, экологи, журналисты среди главных проблем загрязнения Балтийского моря называли даже не сами процессы загрязнения, которых, конечно, немало. Важнее то, что в российском обществе, с одной стороны, нет глубокого понимания необходимости заботы об экологии вообще и об экологии Балтики в частности, а с другой стороны, не поставлена работа по распространению доступной, но при этом достоверной информации о состоянии окружающей среды. Как результат, пляжи загрязняются, к сожалению, уже привычным бытовым мусором, прибрежные территории страдают от активного строительного процесса, а вода отравляется из-за развития морских перевозок и деятельности промышленных предприятий. Генеральный директор Российской общественной организации «Экология и бизнес», заместитель председателя Международной Хельсинской комиссии по наземным источникам загрязнения, доктор биологических наук Леонид Коровин считает.
Самый пик загрязнений приходится на 80-е и 85-е годы. В это время был пик по биогенным загрязнениям, по тяжелым металлам. А последние 2.5 десятилетия идет сокращение сброса загрязнений. Во многом это связано с закрытием производства. Мы вышли на уровень сбросов загрязнений по биогенам примерно на уровень 2 столетия назад. Но состояние Балтийского моря поменялось слабо. Содержание вредных веществ у нас минимум на порядок выше, чем в Северной Атлантике остается. Потому что процессы самоочищения идут медленно. Обновление воды раз в 25 лет происходит. И ждать улучшения состояния Балтийского моря придется еще долго, если мы будем постоянно сокращать нагрузку.
Для того, чтобы рассчитывать на сокращение нагрузки, нужны жесткие меры, в том числе законодательного характера, устанавливающие четкие и недвусмысленные правила хозяйственной деятельности. Но беда в том, что у России сегодня нет не только действенных законов, снижающих угрозу экологии Балтики, но нет и сколь-нибудь эффективной концепции развития деятельности на Балтийском море и его берегах, ни в использовании рыбных запасов, ни в развитии морского транспорта, ни в подъеме туристической привлекательности. То есть государственной программы «Что делать с Балтийским морем» в России пока нет.
Рассказывал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Юрий Сергеевич Шевчук, председатель Петербургского отделения Международного зеленого креста. Экологи считают, что Россия теряет, в кавычках, Балтийское море. Ни один городской пляж на заливе не соответствует международным требованиям. Я так понимаю, это официальная информация. К нашей беседе могут присоединиться и слушатели, задав свой вопрос по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Юрий Сергеевич, прослушали мы только что репортаж. Давайте по порядку начнем сначала с городских пляжей. Действительно ли не соответствуют они нормам, и люди, которые там находятся, подвергают свое здоровье опасности?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Нормы нормами, а опасность для здоровья – это, конечно, субъективный факт. Дело в том, что одному человеку достаточно просто на солнышке побыть, и он заболеет. Другому еще, чтобы заболеть, нужно войти в эту самую цветущую воду, где сине-зеленые водоросли. А третьему надо обязательно еще глотнуть эту самую воду. А четвертого вообще ничего не берет, он где угодно может купаться там вместе с коровами, и ничего страшного не будет. Вот. По поводу международных этих стандартов. Есть такая международная сертификация. Называется «Голубой флаг». И вот этот вот самый «Голубой флаг» выдается тем пляжам, тем яхтенным стоянкам, которые отвечают всем требованиям по этому самому международному стандарту. Таких в мире, в общем-то, достаточно много. 2442 пляжа и 632 стоянки в 33 странах мира, включая европейские страны, ЮАР, Канаду, страны Карибского бассейна. У нас, в России, в северо-западном регионе России, нет ничего подобного. У нас организация, ответственная за развитие движения «Голубой флаг», является общественная организация «Санкт-Петербург за экологию Балтики». И вот вместе с «Зеленым крестом» сотрудники этой самой организации проверили и пляжи, и яхтенные стоянки из 29 существующих стоянок и яхт-клубов Санкт-Петербурга. Кандидатами на получение «Голубого флага» стали 12 объектов, но из них, ну, это все вот только кандидатские значения, но из них еще никто не приблизился к тому, чтобы этот самый «Голубой флаг» получить. Это по стоянкам легче. А по пляжам, там же еще нужно оценивать качество воды, которое, в принципе, от хозяина пляжа не зависит. Ну, вода, она в Балтийском море, а пляж, он маленький, локальный. Поэтому по поводу пляжей положение еще хуже. Если со стоянками еще есть какая-то надежда на получение этого самого «Голубого флага» хотя бы одной стоянкой, да, то по поводу пляжей никаких надежд нет. Самый чистый пляж, сразу, чтобы вопросов не было, да, самый чистый пляж в Кронштадте. Он дальше всего от Питера, он хорошо омывается. Ну, там еще сила Кориолиса надо учитывать, такое вращение земли бывает. Но вот там более или менее хорошо. Там, где вода цветет, лучше в воду не заходить. Тоже такой совет. Почему? Потому что сине-зеленые водоросли – это живая субстанция такая. Такой бульон получается вместо воды. И все живое, когда живет, выделяет всякие вредные токсические вещества. Не верите? Посмотрите на свою кошку, там собачку и так далее. Ничего хорошего из них не выходит. Вот сине-зеленых водорослей выходит примерно то же самое. Вот. И поэтому заходить туда, это все равно, что купаться вот в этих самых испражнениях этих самых водорослей, и ничего хорошего при этом вы не получите.
А вот по поводу пляжей и стоянок, 26, да, вы сказали их?
29
стоянок. Это да. Официально, угу. И больше нету там неофициальных.
Да, ну еще 5 пляжей обследовали, всего 34 получилось, да.
Угу. Вот в Петропавловке, например, да, в центре города очень много купается детей, подростков, никто за этим не следит. Там, наверное, совершенно запрещено это делать.
Да, регулярно органы санитарной охраны запрещают купаться на Петропавловке. Ну, не следят, да, потому что, а что у нас, и госпитализация вообще принудительная не бывает. Люди сами должны следить за своим здоровьем. Там написано, по-моему, есть эти пометки такие, что купаться запрещено, и все.
Ну, никто внимания, да, естественно, угу, не обращает. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, во-первых, меня как-то удивило приглашение в качестве очень зеленого человека, вот этого, так сказать, ну,
куда я вас пригласил?
Представителя этого самого «Зеленого креста». Ну, я, например, экологией занимаюсь давно достаточно. Ну, как-то не замечена организация эта каком-то акциях или, так сказать, в каком-то общем желании. Вы такая чисто чиновничья организация. И второе, вот то, что все-таки вы говорите про сине-зеленые водоросли в воде, ну там, извините, откровенные фекалии плывут. Вот, и поэтому как-то мне вообще...
Фекалии служат пищей для сине-зеленых водорослей. Вначале плывут фекалии, потом на них начинают размножаться сине-зеленые водоросли.
Спасибо за вопрос. Ну вот, говорят, что...
Чиновничья организация. Да. Не знаю почему. У нас до сих пор еще ни одного чиновника в организации нет. И что самое обидное, да, ни один из членов нашей организации не стал чиновником. Вот такая вот досада.
Мы говорили о пляже в Кронштадте. Очень много разговоров шло о дамбе, когда речь заходит об экологической ситуации. Сначала говорили, что дамба — это очень вредно для экологии, и требовали остановить строительство. Затем выяснили, да, что все-таки строительство дамбы большого вреда не приносит. Какая здесь ситуация? Правы кто? Те, кто говорят, что это вредно, или те, кто говорят, что наоборот?
Ну, вы, наверное, имеете в виду, собственно говоря, не вклад дамбы в загрязнение, никакого вклада-то нет, да, понятно, а из дамбы создаются застойные зоны, да. Вот, ну, во-первых, Невская губа — техногенный водоем давным-давно, еще с Петра I, стал постепенно техногенным водоемом. Почему? Потому что Петр стал намывать, ну, не сам лично, конечно, но по его приказу стали намываться отмели, стали ставиться ряжевые преграды для судов, и стали делаться острова, на которых сейчас вот возникли форты, это же искусственные острова. И вот все эти объемы, они сопоставимы с теми объемами, которые были использованы для строительства дамбы. И все они, естественно, как-то затормаживали движение воды, как-то изменяли направление движения воды. Застойные зоны в Невской губе, ну вот, во всяком случае, с 50-х годов точно есть, вот в районе Ораниенбаума. Постепенно застойные зоны стали появляться и на севере, и там действительно это, в частности, из-за того, что дамба не была достроена. Говорят проектанты, что когда вот ее достроят, тогда все будет хорошо. Проверить это можно на модели все работает, все хорошо. Как оно будет в натуре, никто точно не знает. Во всяком случае, сейчас ни один ученый не может сказать, какую роль в организации застойных зон играет именно вот дамба, защитное сооружение от наводнений. Вот. Насколько они помогут от наводнений, тоже, кстати сказать, только по модели, понятно.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Добрый день.
Ленинградец Сергей. Юрий Сергеевич, мы знаем, что вы не только эколог, но еще и журналист. И радиостанции, на которых раньше можно было вас слышать, это «Свободный голос» и «Открытый город». Куда-то делись, исчезли. Пожалуйста, осветите эту ситуацию. Спасибо.
Ну, если можно, я отвечу на вопрос, хотя он не имеет отношения к теме сегодняшней беседы. Да, наша организация «Зеленый крест» являлась одним из учредителей радиостанции «Открытый город», и «Свободный голос» — это тоже один из наших проектов. На сегодняшний день вещание «Открытого города», по-моему, полностью прекратилось. К сожалению, мы не сможем сейчас восстанавливать проект в полном объеме, хотя мы и рассчитываем вести экологический час на той же самой волне, где-то начиная с зимы. А радиостанция «Свободный голос» сейчас, ну, до октября месяца находится в таком коллективном отпуске. Сейчас там никого нет. У нас экспедиционный сезон, и просто и работать некому, и всякие сложности у нас сейчас с оборудованием, помещением, всякими такими организационными делами. Я думаю, что с октября месяца мы восстановим вещание.
Вернемся к нашей теме. Все-таки у нас полминуты буквально до новостей. Какие основные воздействия вредные оказываются на пляже? То есть это люди, канализация, что-то еще, что вот в первую очередь воздействует?
Именно на пляже. Ну, на пляже, конечно, люди. А на воду? Вот на воду канализация, вот скажем так. Потому что идут потоки сбросов еды такой вот, ну, наши фекалии для них еда, для этих самых водных растений. И вот они, развиваясь, создают так называемый зеленый прибой. И это, конечно, очень вредно.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, а в 11 часов в эфир выйдет программа «Час прессы» из Екатеринбурга. Журнал «Эксперт Урал» публиковал рейтинг государственных служб и чиновников Екатеринбурга, составленный общественной организацией предпринимателей «Комитет 101». О совместном проекте издания и представителей малого бизнеса расскажут редактор отдела рынков журнала «Эксперт Урал» Юрий Немытых и руководитель общественной организации «Комитет 101» Дмитрий Головин. Ведет программу Светлана Толмачева. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Франция предложила внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Как сообщается, Париж готов принять во внимание требования арабских государств и Ливана внести в резолюцию пункт о выводе израильских войск с юга страны. Не менее 20 человек, по сообщению ливанского официального агентства, погибли этой ночью в результате израильского авиаудара по южным пригородам Бейрута. По данным властей Ливана, на юге страны в результате израильских бомбардировок в понедельник погибли 42 человека. Верховный суд Башкирии сегодня, как ожидается, вынесет приговор физику Аскару Кайбышеву, которого обвиняют в незаконной передаче Южной Кореи технологии двойного назначения. Прокурор потребовал приговорить Кайбышева к 6 годам лишения свободы. Ученый свою вину полностью отрицает. В Петербурге обнаружен еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. В понедельник в милицию была подброшена икона, которая числится в списках пропавших ценностей. Жители корякских поселков, чьи дома были разрушены мощным землетрясением в апреле этого года, начинают получать сегодня жилищные сертификаты. Как сообщает администрация Корякского автономного округа, почти 300 семей, решившие покинуть Камчатку, смогут по сертификатам получить жилье в любом регионе России. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Молдавии Владимира Путина и Владимира Воронина. В центре внимания приднестровское урегулирование и двусторонние отношения. На Шри-Ланке обнаружены тела еще двух местных жителей, работавших на французскую гуманитарную организацию. По одной из версий, погибшие тамилы по национальности были убиты солдатами правительственных войск, ведущих бои с сепаратистской группировкой «Тамильские тигры». В Багдаде при взрывах нескольких бомб сегодня погибли 9 человек. Целью по меньшей мере двух терактов были полицейские патрули. Цены на нефть на Нью-Йоркской бирже выросли более чем на $2 за баррель после сообщения компании British Petroleum о прекращении добычи на крупнейшем американском месторождении Prudhoe Bay из-за срочного ремонта нефтепровода.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. На директора Государственного Эрмитажа Михаила Петровского, вероятно, будет наложено взыскание в связи с кражей ценностей в его музее. Так, руководитель Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой заявил, что на руководство Эрмитажа будет наложено надлежащее взыскание, а затем уточнил, что сам он может наказать только директора, который уже имеет 3 выговора, снятых в разные время. По результатам проверки образовательных учреждений в России органами Госпожарнадзора МЧС принято решение о приостановке эксплуатации 601 объекта. В их числе оказался Ломоносовский психоневрологический дом ребенка, расположенный в Петербурге. Основными нарушениями требований пожарной безопасности МЧС назвало отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, необеспеченность обслуживающего персонала индивидуальными средствами защиты органов дыхания, неукомплектованность помещений первичными средствами пожарной жаротушения, отсутствие телефонной связи. В Петербурге появится новый исключительно рекламный телеканал. В тестовом режиме он начнет работать уже в сентябре. Его смогут принимать по кабелю почти 1,5 миллиона петербуржцев. Как ожидается, рекламу будут смотреть, поскольку она не раздражает. Это показывает опыт создания подобных каналов в разных странах мира, а также в Москве, сообщает информационное агентство ДПРУ. Материалы сгруппируют по темам и станут транслировать в определенное время по расписанию. Таким образом, человек сможет посмотреть только ту рекламу, которая интересно именно ему. В Невском районе Петербурга у железнодорожного моста через Неву 6 августа был найден труп уроженца Азербайджана 80-го года рождения. В тот же день, по подозрению в совершении преступления, были задержаны 2 молодых людей. Они изобличены в том, что 5 августа вечером во дворе
Во дворе дома 3 по улице Слободская избили руками, ногами и бейсбольной битой уроженца Азербайджана. Тот пытался скрыться от нападающих бегством, но был настигнут и избит до потери сознания у железнодорожного моста. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 8 молодых людей с ограниченными возможностями стали в этом году студентами факультета адаптивной физической культуры Государственного университета физической культуры имени Лесговта в Петербурге, хотя желающих было гораздо больше и конкурс был высокий. Это было сказано на пресс-конференции в помещении специального олимпийского комитета Петербурга. Сама пресс-конференция была посвящена встрече с инвалидами клуба «Виктория», участниками 3-го традиционного летнего автопробега «Тольятти, Золотое кольцо России, Москва, Петербург, Казань, Тольятти», которые прибыли в Петербург. Президент физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Виктория» Вера Шамсудинова отметила, что Петербург плохо приспособлен для инвалидов. Не каждый пандус может выдержать коляску, и не на каждый пандус эта коляска может подняться. Однако она очень рада познакомиться с петербургским опытом спорта для людей с ограниченными возможностями.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Юрий Сергеевич Шевчук, председатель петербургского отделения Международного Зеленого Креста. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам уже поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Георгий, Санкт-Петербург. Я посещаю пляжи, курорт, значит, солнечные дюны с 50-х годов. Интенсивное загрязнение началось где-то в 70-х годах. Вот такой процесс еще вы забыли упомянуть. Все бросают все, что после еды остается, бутылки и так далее. И повышающийся и понижающийся уровень воды то смывает в залив и уносит к Таллину, то иногда назад возвращает. Это зависит от ветра. Вот если бы люди меньше бросали на пляже, немножко было бы лучше. Спасибо.
Вот совершенно правильно говорит наш постоянный радиослушатель. Тут вот какая вещь существует. Раньше, во всяком случае, до 1993 года существовала такая общественная организация. Общественная инспекция Всероссийского общества охраны природы. Общество существует до сих пор, а вот общественной инспекции у них нет, потому что она была ассоциирована с советами народных депутатов, которых вот в 93-м году как раз и ликвидировали вместе с общественной инспекцией, которая при них, так же, как и при обществе охраны природы, совместно создавалась. Сейчас, после реформы муниципального управления, появилась возможность каждому муниципальному совету, там, муниципальному образованию создавать свою подобную инспекцию. Хоть внутреннюю милицию для охраны правопорядка, хоть вот инспекцию охраны природы, но пока что это вот не идет. Вот если говорить точно о том, что могут сделать люди, каждый отдельно взятый человек, так вот собраться в рамках своего муниципального образования и организовать такую общественную инспекцию охраны природы по опыту в Оповской, это вот как раз то, что сейчас нужно. И общественные инспектора, объединенные в патрули, как раз и будут следить за тем, чтобы люди не мусорили, не мыли машин там в озере, не заезжали бы на машинах в водоохранную зону и так далее, что там положено. Наши люди могли бы вполне их этому делу обучить.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. Я хотел бы узнать, вот где это можно сделать в Москве.
По поводу чего вы хотели узнать?
Ну, вот по поводу объединения, и хотелось бы узнать, какие анализы на воду должны быть произведены, и как это можно сделать.
Угу. Спасибо. Ну, по поводу Москвы я, к сожалению, не знаю. В Москве есть главная наша организация, главная, да, Российский Зеленый Крест, можно туда обратиться, они, да, ответят. Анализы. Ну, что я могу сказать? Основные токсичные и вредные соединения, которые поступают в Балтийское море, они делятся на две части, собственно говоря. Одно – это вот питание для сине-зеленых водорослей. Это азотистые соединения, фосфорные соединения и так далее. Это в основном на 60% азота и на 80% фосфора, который поступает в Финский залив, не во все Балтийское море, а именно в Финский залив, это в основном виновата Россия. Вообще основным загрязнителем Балтийского моря по азоту и фосфору является Польша. Большая часть вредных веществ, свыше 50%, поступают именно оттуда. А по токсичным и вредным соединениям, ну, это ртуть, 6% ртути, Финский залив, это российский, кадмий 25% российский, медь 37% российская, цинк 22% и свинец 26%. Но, как видите, нигде половины-то нету на самом-то деле. И говорить о том, что Россия вносит половину вреда в даже в Финский залив, это не есть правильно. Все-таки ну, то, что мы делаем, это все тоже, конечно, плохо, но все-таки это, как бы сказать, сопоставимо с вкладами других стран. И мы не выглядим так совсем ужасно. Вот на эти перечисленные вещи и нужно делать анализы для того, чтобы узнать, какое качество воды.
Ну вот на круглом столе, который вчера проходил, руководитель Центра экологической безопасности РАН Владислав Дольченко заявил, Донченко, что львиную долю всех загрязнений прибрежной зоны Финского залива приносят курорты и расположенные поблизости населенные пункты, при том, что многие из них, оказывается, до сих пор не подключены к системе городской канализации. То есть они живут вот таким вот образом.
Донченко, еще раз говорю, еще раз обращаюсь ваше внимание, вы сами сказали, да, он имел в виду прибрежные зоны Финского залива, а не вообще Финского залива в частности. Все правильно. Если дом не канализован, то вот то локальное загрязнение, которое он дает, которое еще там усиливается вторичным загрязнением от сине-зеленых водорослей, это, конечно, очень плохо.
Мы уже упомянули сейчас о Польше. Вот интересно, на самом деле, как обстоят дела в международном таком масштабе. Известно, что все государства, которые расположены по берегу Балтийского моря, имеют какие-то долгосрочные программы экологические и так далее. И экологи вообще обвиняют Россию в том, что у нее-то как раз каких-то долгосрочных экологических программ в этом плане нету, и что, ну вот, загрязнение есть и есть. То есть участвует она, естественно, в каких-то международных проектах, но сама ничего для этого не делает, по большому счету.
Ну, Балтийское море, в общем, почему в Балтийском море, в акватории Балтийского моря должно быть лучше, там, допустим, чем на Дальнем Востоке, там, допустим, или в Сибири? Как вообще вся Россия не особо понимает, по какому пути ей идти, так и люди, занимающиеся Балтийским морем, тоже не особо понимают. То ли Балтийское море – такой транспортный коридор, по которому проходят суда, нагруженные нефтью, и мы там региональная сверхдержава энергетическая, и возим нефть туда, и газ тоже туда. Кстати, почему газопровод нужно строить, когда можно сжиженный газ возить в танкерах, я, честно говоря, не понимаю. Ну, ладно, это к слову так пришлось. То ли Балтийское море – это комплексный регион, и тогда там и рыболовство можно развивать, и рекреацию, типа вот пляжей тех же самых, и яхтинга, и заказники надо делать для того, чтобы и птицам было где жить. А у нас заказники, которые в Финском заливе должны быть созданы, с финской стороны созданы, а с нашей стороны в основном только на бумаге. Есть прибрежные заказники, а вот островной заповедник, вот Ингерманландский заповедник, так называемый, он не создан, он только обозначен на бумаге, и все, пока находится в стадии утверждения. Уже лет 8, как я помню, идут по этому поводу разговоры. Вот такие вещи. То есть, действительно, никто не знает, что делать дальше с Балтийским морем.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Мне хотелось бы узнать ответ на такой вопрос. Какие данные у вас имеются по содержанию радионуклидов в Финском заливе?
Спасибо большое. По поводу содержания радионуклидов, вы имеете в виду, наверное, техногенное загрязнение, потому что понятно, что какое-то природное загрязнение есть. Если у нас и на суше залегают граниты, радиоактивные сланцы, то примерно то же самое залегает и в различных точках Финского залива. Вот. Общий фон радиоактивный Финского залива несколько повышен относительно общего фона Балтийского моря, но незначительно. Это для ученых важно, для обыкновенных людей не важно. Чернобыльский дождь выпал также и в Финский залив, но так как все это дело перемешивалось достаточно быстро, то донных отложений от Чернобыля мы не наблюдаем, хотя такие исследования и проводились тоже. На суше они есть, эти самые отложения, а вот в воде, на дне Финского залива их нет, видимо, размыло. Вот. Какие-то сбросы идут от Петербурга, но они тоже незначительные, они не определяются как какие-либо опасные или даже как точечные заражения, таких нету. Ладога – дело другое, но про Ладогу это разговор особый.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Франция предлагает внести изменения в проект резолюции Совета Безопасности ООН по израильско-ливанскому конфликту. Верховный суд Башкирии сегодня вынесет приговор ученому-физику Оскару Кайбышеву. В Эрмитаж возвращены уже 9 предметов из более чем 200 похищенных экспонатов. В Багдаде при взрывах нескольких бомб сегодня погибли 9 человек. На Шри-Ланке найдены с огнестрельными ранениями в голову тела двух местных жителей, работавших на французскую гуманитарную организацию. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Юрием Сергеевичем Шевчуком, председателем Петербургского отделения Международного Зеленого Креста. Также продолжаем принимать звонки от наших радиослушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. Мы заговорили про Ладогу. Может быть, сказать об этом несколько слов?
Ну, так как стоки из Ладоги через Неву так или иначе попадают в Финский залив, то можно, конечно, сказать, там в определенное время, сразу после войны, проводились такие радиационные испытания, скажем так. Там испытывались, так же, как и у нас на Васильевском острове, радиоактивные аэрозоли, испытывались другие, скажем, боевые снаряды или бомбы, или мины, там, неважно, которые вызывали бы радиоактивное заражение местности. То есть это были не атомные бомбы, а обыкновенная взрывчатка, но там плюс был еще и радиоактивный материал. Многие острова на Ладоге сейчас до сих пор закрыты для посещения. Оставил там трофейный эсминец немецкий, он был вот в годы перестройки вывезен в район Белого моря, и там должна была быть утилизация этого всего дела. На этом эсминце испытывались воздействие на живые существа, радиоактивное заражение, последствия радиоактивного заражения. И там были как-то кошки, собаки, овцы и так далее. И они гибли, соответственно, и, конечно, тогда люди не особо понимали опасность радиоактивного заражения, и поэтому думали, что все это дело рано или поздно пройдет, к тому же Ладога была тогда непосещаемая. Особо это сейчас вот у нас яхт и катеров полно, и любой человек, в принципе, к этим самым островам пристать может. Хотя лучше бы он этого не делал.
Но там действительно сейчас огромное количество людей отдыхает и просто выезжает там, бывает, на один день, да, на машине.
Да, но это вообще-то это уже Карелия, это уже не наша юрисдикция. Вот это район Валаама и вот дальше вот те острова. Вот, у нас недезактивированные пятна есть еще на Каневце, это вот у нас в Ленинградской области. Ну, конечно, с этим есть определенная программа по дезактивации этих пятен. Все упирается в то, что в нашем радоне, вот, который хранилище радиоактивных отходов, куда, по идее, и надо свозить и недезактивированный грунт и так далее, уже и места, собственно говоря, не осталось.
Ну, это отдельная тоже тема, да, об этом очень много говорят экологи, о наших хранилищах.
Вот. А по поводу Балтийского моря, надо же помнить, что это очень молодое море, оно 10 тысяч лет назад возникло, оно на глазах людей, собственно говоря, возникло. И постоянно меняло свои границы. То было озеро, соединенное с Ладогой, то они поделились, то потом опять соединились с помощью Невы уже. Когда-то это была вообще единая водная система от Белого моря до Дании, но тогда проливов датских еще не было, поэтому такая вот была вещь. И все это очень и очень неустойчиво на сегодняшний день. Ну, молодое море. И поэтому любое вмешательство человека должно быть очень и очень взвешено. К сожалению, такого не бывает. Поскольку концепции, собственно говоря, вот этой вот самой Балтийской единой, до сих пор нет. И единственная организация, которая может эту самую концепцию сегодня в городе нашем создать, это Управление морзащиты, которое хотя бы проводит регулярно наблюдения в Невской губе и в части Финского залива, а также у них гидродинамический полигон в Шепелево находится. Его хотят сейчас наши городские власти закрыть. Ну, в общем, тоже по вполне понятной причине. У нас по Водному кодексу теперь все это дело федеральное. И вода федеральная, и береговая линия федеральная. И за всем должен следить чиновник, и у которого начальство в Москве. Вертикаль власти, видимо, да, так вот выстроилась. И местные жители, они постепенно уже совершенно теряют всякую возможность влиять на то, что вокруг них делается. Вода не их, земля не их, там они тут ходят, так вот ходят.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
К сожалению, видимо, сорвался звонок, бывает,
видимо,
такое у нас.
Долго говорил.
Нет, это не просто чисто технический человек. Момент. Вот мы говорили о общих, опять же, каких-то международных программах. Экологи иностранные, которые постоянно внимательно следят за тем, что происходит с Балтийским морем, предлагают даже придать статус, да, Балтийскому морю уникальной.
Да, уязвимой, особо уязвимой.
Да, то, что морям обычно не присваивается этот статус. И островам, там, где коралловым рифом, это да. И некоторые российские экологи считают, и не экологи, а там общественные деятели или чиновники, что это такой шаг для того, чтобы как-то экономические какие-то ввести санкции против России, которая сейчас активно строит порты, да,
ну,
естественно.
Обидно же, да, вы представляете, но ничего вот не умеем делать, ни телефоны Nokia, как в Финляндии, да, ни эти телевизоры, как Sony, да, только и умеем что добывать то, что досталось нам от пращуров наших динозавров, все речь ящеров ужасных, а именно нефть и газ. И то не дают проклятые европейцы посылать им же в Европу, чтобы они из этого нефти и газа делали всякие разные полезные вещи, которые бы мы потом бы у них купили за ихние же европейские евро или доллары североамериканских штатов. Ну, конечно, обидно, да, но о каком-то Балтийском море говорят, будто им это очень важно, действительно, сами посадите.
Ну, все-таки ведь, кстати, это отдельный, наверное, вопрос, загрязнение моря Балтийского теми танкерами, да, которые возят сейчас нефть и будут, видимо, все более активно.
Увеличивается количество танкеров, увеличивается действительно, и что плохо, и по Неве они ходят, хотя нефтепроводы построили, вот наша организация не возражала против строительства нефтепроводов при условии, что танкеры не будут ходить по Неве. Это очень опасно, если у нас разольется нефть в Неве, город без воды останется. У нас иных источников-то воды нет, Гдовский горизонт под нами соленый. По Финскому заливу они ходят действительно, и безопасность мореплавания, конечно, соблюдается, но рано или поздно какие-то аварии происходят. Льяльные воды сбрасываются, это балластные воды, так называемые, которые наполняют танкер, когда он это... пустой должен идти, вот он к нам пустой приходит, то есть не пустой, а вот с этими самыми водами льняными. Здесь они сбрасываются, должны на очистные сооружения. И в Приморске, вот, допустим, новый порт, да, там все более или менее нормально, сбрасывается на очистные сооружения. Далеко не везде это все так хорошо происходит. Еще некоторые танкеры, ходящие под нефть с какими флагами, пытаются экономить и сбрасывать эти самые воды не на очистные, где платить надо, а так вот в воду. Тоже плохо.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Елена. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас говорим о Балтике. Да. У нас на проспектах, где масса, количество людей возит радиоактивные вещества с мигалками, милиция впереди, что неужели в городе нет хозяев, которые бы действительно согласовали бы этот вопрос, чтобы вокруг города возили, а по городу возят радиоактивные вещества?
Угу. Спасибо большое. Ну, во-первых, радиоактивные вещества не у нас с вами есть в хозяйстве, а именно как раз у хозяев нашего города. Вот если бы этих самых хозяев города не было, то, наверное, бы и радиоактивных веществ у нас бы не было тоже. Это еще надо посмотреть, что первично в данном случае. Во-вторых, чтобы вывести, радиоактивные вещества есть вокруг нас везде. Уравнемер, который стоит на бензоколонке или, допустим, на пивзаводе, он радиоактивен. Пожарные сигнализации, датчики пожарной сигнализации, они тоже радиоактивны. Даже маленькую часть радиоактивных веществ, вот там, которую можно взять в руку и положить в карман, необходимо возить в свинцовом ящичке с мигалкой, так оно положено. На самом деле... ничего страшного в ней нет, они мимо проедут, ничего плохого не случится, но положено так возить. И это, наверное, правильно, потому что в Штатах, вот, допустим, эти самые датчики пожарной сигнализации может купить всякий. И, в принципе, можно там, вот в Штатах, закупить таких, ну, там, допустим, 10 тысяч, разломать, при этом самому облучиться, конечно, но облучить там вот целый квартал. У нас такое невозможно, у нас есть четкий учет этого дела. Это хорошо.
Ну, у нас еще к тому же отходы все-таки возят теперь через Ленинградскую область, через станции.
Всегда, всегда возили, не теперь. Ну, это вот было всегда и в советское время тоже.
ОЯД, так
да,
называемый.
Да, радиоактивные отходы. Но и руду урановую у нас грузили всегда с нашего порта питерского, что бананы, что руду. Ну, на разных причалах, но все равно. Вот, ОЯД, да, кстати сказать, с нашей станции все отходы до сих пор там вот во временном хранилище так лежат, что тоже достаточно плохо. Надо их вывести.
Делали же замеры, насколько известно, и даже журналистов там задерживали из-за того, что они пытались определить уровень радиации. Да, вот там охрана какая-то местная.
Ну, видите, охрана есть. Хорошо.
Но, тем не менее, они...
Нет, есть места поопаснее. Наша атомная станция, допустим, в Кузьмалово, ГИПХ наш, это где достаточно много тяжелой воды хранится. Есть вещи сильно опасные, но это тема, наверное, отдельная.
Да, тем более у нас время уже вышло нашей беседы. Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Юрием Шевчуком, председателем Петербургского отделения Международного Зеленого Креста. В 10 часов утра в эфир выйдет повтор вчерашней программы «Время политики». Партия «Единая Россия» определила свою тактику на осенних региональных выборах. Выборы законодательных собраний Приморского края, Тувы, Свердловской области. Съезд партии «Народная воля». Политическая жизнь Орловской, Саратовской областей, Хакасии и Ставропольского края. Ведущий программы Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Резолюция не предполагает на первом этапе полного вывода израильских войск.
Слава богу, что цистерны были без топлива.
Что сейчас самое главное? Чтобы в стране все было хорошо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Единственная участь, которой заслуживает ядерное оружие, быть уничтоженным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760.